Всем привет! Добро пожаловать на Seller Board Show. Меня зовут Влад. Сегодня у нас в гостях Назар, опытный и успешный продавец на Амазоне с 2016 года. И Назар поделился с нами своими мыслями о работе, жизни, о труде амазонщиков. Так что, если вы хотите услышать настоящую историю, то этот выпуск для вас. Мы обсудили волну и хайп. Насколько хайпово вообще заходить в Amazon, нужно ли это делать. Обсудили модель, private label, поговорили о нише и о цене товара, какая должна быть цена товара. Естественно, она может быть какой угодно, но есть определенные плюсы и минусы в дорогих и дешевых товарах. О проблемах Назар поделился историей с нами, о трудностях и как он их преодолевал. Бывает и такое. Ну и, наконец, план на будущее, развитие компании и вообще развитие этого всего рынка. Так что, если хотите услышать честную историю, то этот выпуск для вас. Ставьте, пожалуйста, нам лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Это мотивация, которая нам нужна, чтобы записывать следующие выпуски. Ну и если у вас есть вопросы к нам или к Назару, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Так, вроде все сказал. Ссылка в описании, Seller Board, сервис анализа прибыльности. У нас бесплатный трейл. Кликайте внизу. Теперь поехали. Всем привет, добро пожаловать на Seller Board Show. Меня зовут Влад, сегодняшний мой гость Назар. Привет, Назар.
Привет, Влад, привет, ребята, рад тебя видеть, давно не виделись, года два, наверное, прошло.
Да.
Где-то так, да.
2017, по-моему, был, два, наверное. Да. Да, спасибо, что пришел, очень рад. Назар продавец, private label, и мы хотим поговорить про Amazon, про мотивацию, про то, как строить бизнес, про проблемы. Что интересно, Назар не продает курсов, не владеет никаким агентством или тулом, как мы. Так что
спасибо. Может, стоит задуматься,
да. У нас был недавно такой вопрос, почему так много продавцов каких-то услуг на этом рынке?
Ну, ты знаешь, вопрос такой непростой. У разных людей разные пути. Я думаю, что это сильно зависит от того, изначально какая идея была. Я для себя понимаю, что есть два варианта. Либо человек, например, пробовал себя в Амазоне, у него не получилось, и он пробует создать бизнес какой-то дополнительный вокруг Амазона для тех, кто торгует, да, для продавцов. И это тоже классно, это нормально, потому что на самом деле часто говорят, что если там человек сам не торгует или там сам там не имеет каких-то крутых результатов или там сам слился, то он не может ничему научить. На самом деле это не правда. Я не соглашусь с этим, потому что часто тренерами стают как раз люди, которые сами не добились успеха, но получили какой-то очень важный жизненный опыт. И их жизненный опыт даже вне того бизнеса, в котором они работают, часто очень круто соединяется, плюс какая-то там момент какой-то психологии, там философии у человека, есть какой-то подход и видение. Uh-huh. Поэтому тренер может быть совершенно неподкованный или может быть без крутых результатов, но может быть очень крутым тренером. Его задача, как раз самое важное, это дернуть за правильные ниточки, нажать на правильные кнопочки, чтобы, если это клиент, да, чтобы он смог в себе услышать этот зов, вот этот, понимаешь, да, и вдохновиться этим. А дальше он сам будет делать, он сам знает, что делать. То есть тренер и коуч — это, по сути, человек, который должен задавать классные, правильные вопросы. Это когда действительно люди очень круто разбираются в сервисах. Вообще им сфера услуг очень близка, и у них, знаешь, есть такое чувство помочь всем вокруг, там, знаешь, быть полезным самому. И они очень хорошо подходят как раз для тех людей, которые создают сервисы. То есть у них даже мышление такое, как сделать так, чтобы всем вот это можно было получить, там, или как сделать так, чтобы всех там обеспечить чем-то, каким-то крутым инструментом, или как там всем сервис создать. То есть это просто два разных типа людей, два разных типа бизнеса, но и тот очень классно. И классно, что есть много сервисов. Кстати, ваш сервис – это просто вообще находка. Вы когда появились, то я не мог нарадоваться. Это очень крутой сервис у меня на каждом, на каждом аккаунте подключен отдельный аккаунт и пользуюсь вашим сервисом, очень круто.
Супер, спасибо. Не знаю, если я буду отвечать на этот вопрос. Наверное, я не добился больших успехов в продажах. То есть, ну, по моим стандартам, как бы, да, то есть бизнес шел хорошо, в принципе, я его даже успешно продал, но, ну, как бы, так скажем, миллионером у меня не получилось стать на продаже, да. Но, с другой стороны, оно еще и так получилось в нашем случае. То есть, если бы чуть-чуть пошло что-то не так, наверное, я бы, или не так, как бы пошло, вполне себе могу представить, что я бы продавал на Амазоне, потому что на самом деле тоже было довольно интересно. Слушай, а скажи мне такой вопрос. Как ты думаешь, сколько продавцов сейчас? Может быть, давай ограничим немного в Украине.
Ты знаешь, я такими цифрами не владею аналитическими, но скажу тебе точно, что когда я начинал, был очень такой сильный тренд, такая, скажем так, мода на Амазон, то есть на предпринимательство на Амазоне. Вот. Но со временем там процентов 90, наверное, ушли с этого бизнеса. И, в принципе, сама модель бизнеса торговли на Amazon, да, она когда появилась на рынке как услуга, как тренинги, да, то она преподносилась для большинства людей как легкий заработок. Вот. И поэтому в него все ринулись, да. Но когда попали в него и уже там инвестировали деньги, начали чем-то заниматься, просто все поняли, что нет, это не легкие деньги, это абсолютно такой же бизнес, как и любой другой, и точно так же надо там работать, точно так же там надо креативить, точно так же там надо выкладываться, вкладываться и так далее. Вот. И многие из-за этого просто ушли, наверное. И сейчас, я думаю, в Украине, ну, я думаю, сотня точно есть классных продавцов.
Угу. То есть думаешь, ну, как бы трехзначное число, так скажем.
Думаю, что да. Думаю, те, кто продают и зарабатывают, там, пускай там от $1000, например, и выше, да. Я думаю, что сотня точно есть.
Окей, у меня по ощущениям, наверное, я тоже сказал трехзначное, может быть, пару сотен. Может быть, не знаю, может, 500. Но, наверное, не десятки тысяч. Амазон говорит, что 5 миллионов продавцов в мире, но мне кажется, это слишком много. Там, наверное, считают просто всех, у кого есть аккаунт.
Ну, это во-первых, да, это надо понимать, что многие люди пользуются мультиаккаунтингом, их много. А во-вторых, все-таки как бы не было американцев, же много, это рынок американский в первую очередь, потом китайцев, их тоже очень много. Поэтому наш рынок, я думаю, занимает какую-то совсем незначительную часть.
Скажи, пожалуйста.
Зато шума поднимает больше всего.
Ну, мне кажется, китайцы тоже неплохо.
Мы где-то рядом.
Да, я записывал интервью с Кевин Кингом, он говорил, что китайских продавцов, они такие хакеры. Я сидел и думал, он еще не знает, какие у нас хакеры. Не знаю, если китайцы самые большие хакеры. Слушай, скажи, пожалуйста, насчет волны. То есть ты считаешь, что волна прошла?
Считаю, что волна прошла, да. Она прошла, она закончилась, потому что после массовой продажи тренингов, массовой популяризации вообще этой темы и продажи на Amazon, много людей разочаровались, да, и очень много пошло хайпа всякого неприятного в интернете. То есть люди постили очень много недовольных отзывов, и все, многие были не удовлетворены, многие делились результатами, что все не так. Оно отбило желание других людей идти туда. Вот, это раз. А во-вторых, за последние 3 года Amazon, ну, очень сильно изменился. Это по-честному, это просто совершенно два разных подхода, два разных бизнеса, две разные модели, совершенно. То есть, если я там 3 года назад заходил, и мне казалось, что там это там непросто, это сложно, да, то сейчас я понимаю, что это были сладкие времена, очень сладкие времена. Сейчас все намного сложнее, да.
Скажи, это такая история, где ты вот зашел и сидишь, и как бы можешь радоваться, что ты зашел 3 года назад? Или это такой бизнес, где тебе, в принципе, каждый год нужно что-то новое изобретать, чтобы остаться в строе?
Второе, да, ты совершенно прав. Ну и в комбинации с первым. То есть для меня бизнес Amazon был очень успешным на старте. Я очень быстро влился в эту тему, очень быстро нащупал свое место, нащупал свою нишу и очень хорошо взлетел. Вот. А дальше надо было искать, как дальше двигаться, потому что Amazon каждый раз внедрял какие-то новые правила, внедрял какие-то новые изменения, новые ранжирования, новая реклама, и все время приходилось подстраиваться. То есть с теми инструментами, с тем подходом и с теми мыслями, которые были 3 года назад, сейчас вообще это невозможно там работать. Причем ускорение какое-то даже пошло. То есть если там раньше, 3 года назад, 4 года назад даже уже получается, изменения были там раз в полгода какие-то такие существенные, то сейчас такое впечатление, как будто Amazon просто сошел с ума, и он там каждые 2 недели что-то внедряет новое, причем радикально новое, которое абсолютно может с ног на голову поставить рынок и ранжирование, и рекламу, и все что угодно. Поэтому все время надо искать новые инструменты, новые подходы.
Окей, не становится скучно. Но, наверное...
точно не надо.
Наверное, самый правильный скилл — это... не знаю, понимать там, или учиться адаптироваться вот так.
Совершенно верно. А, ты же понимаешь, многие уходят почему? Потому что они попробовали, они не знают, как дальше двигаться, и они уходят. И там говорят себе, типа, что ой, все там плохо, или там Amazon плохой, или еще там что-то еще плохое. Но на самом деле они просто не способны адаптироваться. Uh-huh. Это тоже нормально, по сути, потому что все не могут заходить и все там круто себя чувствовать. Это как обычный природный отбор, там 100 человек uh-huh. чем-то занимается, 5 будет успешных.
Да.
Это абсолютно нормально, да.
На самом деле это понятно было, что... Я тоже считаю, что хайп как бы стих, но сейчас такой, как бы, наверное, стабильный рост в Амазоне. Я не знаю, как, если это правда о русскоязычных продавцах, не могу сейчас сказать по чувствам, много ли появляется новых. Но в Америке, ну и вообще, в принципе, везде, вот в Германии, я со многими знаком, довольно-таки стабильный такой рост, но он медленный. То есть я бы сказал, что... Так, как ты сказал, в принципе, превратился в обычный бизнес, тем, кому интересно заниматься e-commerce, можно заморочиться, вникнуть, вложить денег, там, рискнуть, и тогда, может быть, через год он начинает как-то доставлять удовольствие.
Я хотел просто, может, добавить тебе что-то. Я тебе скажу даже больше. Я пришел к одной мысли, что вот наши продавцы, наши ребята, там, Украина, например, там, да, у нас всех какое-то желание и какое-то понимание Амазона, что ты, когда на него входишь, то ты сразу с первого юнита должен зарабатывать. Uh-huh. То есть, если ты зашел, и у тебя не поперло, и продаж нет, то это как будто крах, то есть все, это капец, да. Это конец. Вот. Но это на самом деле абсолютно неправильно. Если анализировать, там, например, американцев или китайцев, uh-huh. да, или особенно ориентироваться там, на каких-то крупных продавцов, то они на самом деле, а я общался там с многими, с американцами общался, и то они на самом деле не подразумевают вообще заработок с первой партии. То есть они строят стратегию сразу на 3-4 шага вперед, на 3-4 партии вперед. Они понимают, что они будут делать. Они понимают, что им надо сделать масса движений там для того, чтобы, например, опять же, собрать отзывы, хорошо проранжироваться, там, куда-то себя заявить, какой-то внешний трафик собрать, с какими-то там инфлюенсерами поработать. Но вообще, в принципе, они вкладываются сначала, и они ожидают прибыль только где-то со 2-й, 3-й партии. У нас такого подхода нет. Даже для меня это было так, таким, знаешь, там, откровением. Скромно. Я такой, стоп, ну, так это же действительно, ну, так есть. Ну, то есть, по сути, это правильно. То есть, сейчас, чтобы зайти на рынок Амазона, особенно какую-то горячую там нишу, где там, скажем так, очень высокая конкуренция и где очень глубокая ниша, то зайти, начать продавать, ну, просто нереально. Это надо очень сильно попасть. То есть надо реально сначала вложиться в одну партию, там, выходить, там, например, с низкой ценой, очень много вкладывать в отзывы, очень много вкладывать там, в ранжирование, очень много вкладывать в рекламу, постепенно наращивая массу. Только со 2-й, 3-й партии уже ожидать как бы прибыль. Вот это очень сильная разница.
Скажи, то есть вы, я, давай, ну, может быть, немного расскажи о себе немножко, о том, что вы продаете, по какой модели, и, может быть, как ты к этому пришел, как долго уже продаешь?
Я продаю с 2016 года, зашел летом, буквально как раз в первых числах июля, когда Amazon сделал аккаунты, с которых невозврат 30% в течение 90 дней. Там, как-то. Ну, короче, а мне деньги все не возвращаются на аккаунт, с аккаунта, да. И зашел я сразу в private label, то есть на тот момент дропшиппинг был только и private label. Дропшиппинг мне вообще как модель не был интересен абсолютно. Хотя даже скажу так, что в большинстве случаев дропшиппинг в принципе неправильно как модель преподносит. То есть то, что называют дропшиппингом, это не дропшиппинг. Вот. Я зашел в private label, и как-то все очень быстро получилось сделать то, что я планировал. Очень быстро у меня взлетели продажи, и я просто дальше просто начал развиваться, там, добавлять один, второй, третий, там, пятый продукт.
И, не знаю, не хочу спрашивать про цифры, я понимаю, это конфиденциальная информация, но давай такой, может быть, вопрос. То есть вы регулярно запускаете новые продукты?
Сейчас, на данном этапе, я буквально вот с июля запустил 3 новых продукта. Uh-huh. До этого год не запускал новых продуктов. Перед этим тоже там где-то 3 или 5 продуктов сразу запустил. То есть оно как-то волной. То есть все равно ты щупаешь нишу, пробуешь, заходишь, смотришь, о, классно пошло. И стараешься сразу там эту нишу заполнить еще 2-3 продуктами. Вот. Потом есть еще второй момент, есть проблема с деньгами, то есть, чтобы зайти в нишу, я, например, не захожу там по 100, по 200 штучек, 300 штучек, это не моя модель, я если нащупал нишу и полностью проанализировал и понимаю, что это и зачем я туда вхожу, то я вхожу, начиная там от 3000 юнитов, то есть у меня самая первая партия была 1000 юнитов, а все остальные товары, которые я запускал, я меньше 3-5 тысяч даже не заходил, потому что я не понимаю, что с ними делать. Вот, и поэтому для запуска одного продукта, то есть это даже не только запуск, а это должно быть 3 партии как минимум, то есть это цикл, который ты должен, оборотные средства на 3 цикла, да?
Да.
То один цикл занимает где-то 250-300 тысяч долларов.
Угу.
Вот, и чтобы запустить один продукт, это, ну, как бы надо иметь большой очень капитал.
250-300 тысяч долларов на 3 партии, ну окей, смотря, да. Конечно, какой у тебя продукт. Слушай, интересно, у меня, а вообще как бы ты посоветовал новеньким, выбирать подороже продукт или подешевле?
Не могу такой дать совет, потому что он будет априори неправильным. Uh-huh. Можно зайти в мелкий продукт, в дешевый, можно зайти в дорогой. Это просто 2 разных стратегии, 2 разных рынка. То есть там совершенно все по-другому работает. Там, если, например, с дешевым продуктом, там больше играет цена, то есть там больше на цене зарабатывает. И там как раз та модель, где надо со второй, третьей партии только зарабатывать больше работы, чем с дорогими продуктами, то дорогая ниша, она совершенно отличается от дешевых продуктов, потому что там больше риски, там сложнее, там больше надо вкладывать в само ранжирование, в саму раздачу, в продвижение, там, в рекламу денег. Я думаю, что надо отталкиваться не от стоимости продукта. Хотя, если есть проблема с деньгами, там, то есть, есть, например, какой-то лимит денег, и вот я хочу в этот лимит вписаться, то тогда да, тогда можно отталкиваться от цены. Но для меня это не работает, потому что для меня деньги — это всегда, в первую очередь, инструмент. И я вот реально никогда заходил на Amazon, и сейчас, когда запускаю новые продукты, я совершенно не ориентируюсь на деньги. То есть я захожу, я ищу нишу, я ищу товар, высчитываю, сколько это может быть, сколько надо на закупки, и просто ищу деньги, все. Там часть свою вкладываю, потому что там может хватать на какой-то там данный этап. Если не хватает, я просто нахожу деньги сторонние, вливаю сторонние деньги и захожу. То есть, если я там посчитал, что мне надо там 200 тысяч на запуск, типа, то, ну, окей, 200 тысяч на запуск, ну, окей. Не хватает, слушай, ну, окей, я найду дополнительно, то есть это не проблема.
Круто, вот я из своего...
Если лимитировать себя, да, то тогда надо отталкиваться уже от цены.
Сейчас спрошу вопрос по этому поводу. Мне кажется, круто. Я так не думал. То есть мне было всегда очень стрёмно свои денежки вкладывать. Ну, скажи такой вопрос. Меня, в принципе, интересовало, даже когда я продавал. Говорят в интернете, что нужно сделать продукт, который слегка отличается, и типа таргетировать, если ты хочешь его продавать дорого, какой-то премиум-сегмент. Типа, ну вот у всех фигня, у нас будет премиум. Да? Ну, есть, по крайней мере, такая стратегия. Вот я просто думал, как мне купить продукт дешево, а продать дорого? И, в общем, ну, очевидный вопрос, ну, сделай премиум, типа, сегмент. Я, во-первых, не понимал, почему это работает, потому что, в принципе, все же по этой стратегии пытаются таргетировать премиум. То есть у меня будет там премиум точилка для ножей. И их, короче, куча премиум точилок. Соответственно, начинается конкуренция среди премиум точилок, да? Вот, во-первых... А во-вторых, у меня никогда это не работало. То есть у меня никогда не получалось продавать продукт дороже, если рядом есть такой же, который дешевый. Вот скажи, что ты об этом думаешь?
Ну, во-первых, надо начать с того, что люди не совсем понимают, куда они заходят, поэтому и создают такие вещи. Во-первых, Amazon — это не премиум-площадка в принципе, надо это понимать. Поэтому там пихать премиум и козырять тем, что типа я премиум, то это равносильно, что, не знаю, там ходить на какой-то там рынок и говорить, я продаю там суперкар, типа там. Mm-hmm. Нету смысла абсолютно. То есть наоборот, это Amazon — это рынок ниже среднего класса. То есть это, по сути, товары для бедных. То есть это никогда не был премиальный рынок. Поэтому завозить какой-то дешевый товар и говорить, что он премиум, ну это изначально уже обман какой-то раз, несоответствие. А во-вторых, это, опять же, порождает вот такую конкуренцию, какую-то непонятную серию лейб и надписи типа премиум. Премиум — это первое, что людям приходит в голову. То есть, что я, как я могу отличиться от другого продавца? Итак, о, премиум. Давай напишем премиум. Если подумать, да, и напрячься, то никто премиум никто писать не будет. То есть пишут премиум, потому что больше другого ничего придумать не могут.
Но, в принципе, это хорошая стратегия — покупать дешево, продавать дорого. Или...
Отличная стратегия.
Но она, я понимаю, в принципе, если она работает, так это отлично, да. Но она рабочая, то есть, как, то есть у меня был такой опыт, что мне казалось, что она не рабочая. У меня получалось как бы закупать и продавать по адекватным ценам, примерно, которые соответствуют другим листингам. И если у тебя между вот этими двумя как бы цифрами есть маржа, то тебе повезло. Если нет, то надо оптимизировать что-то, там, дешевле закупать. Вот. Но я бы не сказал, как бы, что у меня получалось продавать дорого. То есть у меня получалось продавать так, как все, вот так скажем. Как ты думаешь mm-hmm. над этим?
Смотри. В любом случае, когда ты заходишь на рынок, ты должен анализировать, на какой ты рынок заходишь, правильно? То есть ты должен видеть цифры в этом рынке, ты должен видеть конкурентов и должен видеть диапазон цен на этом рынке. И есть рынки, где диапазон цен очень узкий. Угу. То есть ты заходишь на рынок, и там, например, цена на товар 24,90 там, -29,90. И угу. вот это такой диапазон. То есть ни ниже, ни выше. Где-то там какие-то совсем вырванные, там одни, два продавца могут быть там совсем ниже, там, или там совсем выше, что маловероятно. Но диапазон есть узкий. 24,90-29,90. Uh-huh. То есть если ты заходишь с товаром в такую нишу, в такой рынок, да, то ты как будто обязан быть вот в этом диапазоне. Ты не можешь быть вне него. Выше, тебя вообще покупать никто не будет, потому что ну, непонятно, почему тебя должны купить, если все продают в этом диапазоне. Поставишь ниже, зарабатывать не будешь, потому что, скорее всего, в такой нише уже и демпинг давно, как история, произошел, и какая-то устаканилась цена, и устаканился какой-то диапазон. Поэтому ты, по сути, будешь сразу же априори привязан к этому рынку, к этой нише, к этому диапазону. Uh-huh. А есть ниши, где наоборот, ты заходишь в нишу, а там разнообразие товаров, моделей самих товаров да. очень большое. И функционал этих товаров настолько сильно отличается, что диапазон цены может быть, например, как у меня, например, от $12 до $60. Uh-huh. Понимаешь? В таком диапазоне у тебя развернуться есть где. Поэтому uh-huh. ты даже можешь, например, найти какой-то супер классный товар почему-то по супер низкой цене, доработать его как бы не очень дорого, но доработать удачно. Важно, то есть, тут важно не сколько ты всего доработаешь, а что ты доработаешь. Uh-huh. То есть ты можешь доработать один там буквально нюанс, который хромает у всей ниши, да, и за счет этого нюанса ты можешь уже вот этот себе мультипликатор к своей стоимости товара уже сделать намного больше и продавать там по тем же самым высоким ценам. Вот. Но в такой нише ты можешь разогнаться и ты да. можешь плавать. И я тебе больше скажу, в таких нишах изменение цены практически ничего не решает. То есть ты заходишь с товаром, например, и ставишь $49, да, а он, например, не похож на другой, любой другой в этой нише, да, и покупатель, который зашел на этот товар, он его не может сравнить с другим. Uh-huh. Потому что он совершенно не похож. У него другая да. форма, у него другой функционал, что-то там пересекается, что-то нет. И поэтому он эту цену воспринимает как за данное. То есть ну, написано да. 49,90, значит 49,90.
Да.
Если ты возьмешь, поставишь цену 22,90, другой покупатель заходит, смотрит, ну, я не могу его ничем сравнить. Написано цена 22,90. Скорее всего, что это 22,90.
Да, да.
В таких нишах цена, изменение цены совершенно не играет роли. Понял? То есть я даже пробовал тестить в своем товаре, я сбрасывал там на $20 цены, и оно совершенно не меняло. Я поднимал назад на высокую цену, вообще продажи не меняются. То есть там какие-то ну, плюс-минус 2-3 юнита, которых даже во внимание можно не брать, потому что оно не могло повлиять. Uh-huh. Вот. Поэтому вот такие две разные ниши, где узкий диапазон, где широкий диапазон.
Офигеть, интересно. Слушай, я никогда об этом так не думал. У меня всегда был очень узкий диапазон. Я когда менял цену на €0.5, то у меня продажи обваливались. Как бы, ну, если я повышу на пол, на 50 центов повышу, как бы все, я сразу вижу, там, в два раза меньше продал. Так что прикольно. То есть, мне кажется, интересно, подумайте над этим ниши с большим диапазоном. Слушай, давай поговорим о факапах. Сейчас напугаем наших пользователей. Ты сказал, что ты любишь заходить и, там, в большие истории, не смотришь даже на деньги. То есть это же стрёмно. Расскажи как бы о неприятностях. Что может не так пойти?
Что может не так пойти? Ну, риски на Амазоне всегда есть, потому что сама ниша очень рисковая. Она подразумевает риски. Во-первых, ты не сильно можешь влиять на то, что там происходит, потому что бизнес, по сути, как бы принадлежит Безосу, да, и офису, который строит модель, как надо uh-huh. торговать, да. Вот, ты только как участник можешь где-то там лаврировать. Вот, поэтому риски всегда есть очень высокие, это надо понимать. Но риск — это что само по себе, что такое риск? Риск — это когда ты не знаешь. Uh-huh. Правильно? То есть риск, он от того, что человек не понимает. То есть он заходит, например, и не знает, что будет. Он догадывается приблизительно или мечтает, что будет, наверное, вот так, или хотелось бы вот так быть. Но он не знает. А когда ты знаешь, то есть ты вник в нишу настолько глубоко, ты... Ну, не просто на словах, то есть ты реально вник в нишу, ты жил в той нише, ты там изучил всех конкурентов, там по Кипе прям изучил их историю, как они запускались, как у них цена двигалась, как BSR менялся, как возраст, отзывы взращивались там, да, какие у него, как часто у него lightning deals проходили, то есть ты uh-huh. все вот это изучаешь, что ты начинаешь понимать, почему так происходит. И uh-huh. ты начинаешь изучать проблемы в нише, там самые часто распространенные проблемы в нише, да, то ты начинаешь понимать, почему тот или иной другой продавец продается лучше, то есть ты как бы начинаешь минимизировать вот эти риски, вот эту неизвестность. Uh-huh. Поэтому риск, он такой, очень относительная величина. Вот, это что касается риска. Что касается того, были ли факапы какие-то? Ну, конечно, были, но куда без факапов? Без факапов невозможно, и я тебе скажу так, что благодаря факапам ты растешь. Я расту благодаря факапам, хотя оно, конечно, неприятно, uh-huh. но иногда просто выносит мозг, и ты переживаешь, там, в стрессе находишься. Но потом ты становишься сильнее, в любом случае ты уже знаешь, как себя вести дальше и действовать. У меня есть таких самых больших моментов, таких, это не факап, я не назову это факапом. Я как-то зашел, нащупал одну нишу новую, да, которая, ну, прям очень глубокая ниша, очень конкурентная ниша, очень сложный товар, ну, прям вообще аншлаг полный, то есть. Uh-huh. Но я четко понимал, почему я туда хочу зайти. Я знал вот все нюансы, я сделал новый товар, которого не существовало до этого по дизайну. То есть мы с фабрикой разработали прям модель, мы ее прям так подобрали, чтобы она могла максимально подходить под американский рынок. И я зашел в эту нишу, и у меня товар просто... Просто полетел невероятно. Я там партию в 5000 юнит, первую партию, она у меня ушла там за 2,5 недели где-то буквально. Я даже не понимал, что произошло. Вот. Круто. И когда я вот это зашел и выскочил там на первые позиции по ключевым словам, уже буквально я товар распродал, а меня начинают валить конкуренты. И один из продавцов каких-то, я даже догадываюсь, кто это делал, там даже потом такое расследование провел, он меня вообще заказал, чтобы убрать оттуда. Что они сделали? Они купили мой товар. А так как это бытовая техника, электроника, они, естественно, что создали иллюзию, что товар загорелся и повредил мебель. Причем они очень сильно лоханулись, что фото, которое они сделали, оно совершенно не было никак связано с пожаром. Там были какие-то потеки белые, какие-то непонятные вещества. А написали, что все сгорело. И это был первый факап. Но, тем не менее, они написали во все возможные отделы Амазона, что вот такой продавец, вот такой товар, что мы будем жаловаться uh-huh. в суд. И там подняли такой хай, такую панику, что мне за сутки прилетел бан с 5 разных отделов. То есть меня за сутки 5 раз забанили забаненный листинг. То есть мне приходит письмо Seller Performance, типа не можете продавать, там и бла-бла-бла, там я. Приходит письмо там с отдел Safety, там Safety, там опять, типа вы не можете, я вообще не понимаю, что происходит. Причем я сначала поверил, что это Бог сделает товар. То есть я сначала поверил в то, что это на самом деле, потому что это был реальный покупатель. Причем этот покупатель вышел на связь, начал общаться, но она была совершенно неадекватна, она была истерична, то есть это все превращалось в какой-то крик, какое-то непонятное, неадекватное поведение. И я понимал, что у меня проблема, потому что у меня едет новая партия уже в два раза больше. А я еще в то время продавал очень по-честному, так про стандарту на одном аккаунте, одним брендом, там, то есть без каких-то перезапусков. То есть для меня вот это было крайне-крайне важно еще в те времена. Там, у меня стресс, потому что я не могу завести товар, я не могу продавать, мне запретили его завозить даже на склад. А я начинаю делать расследование. И когда в момент расследования я начинаю проводить расследование, там разыгрывается целый цирк. Там это можно было просто блокбастер снимать. Чтобы ты себе понимал, мы с этой клиенткой как-то начали там что-то уже договариваться о том, что давайте мы приедем к вам в дом, мы приведем своего эксперта, который оценит ущерб, мы вам все компенсируем, все типа, как бы не переживайте, все мы сделаем, все окей. Параллельно находим компанию в США, которая соглашается пойти провести такую экспертную оценку и дать экспертное заключение, мог ли товар это сделать или не мог, и вообще какие последствия. Мы отправляем, садимся с этим экспертом, общаемся по скайпу, он видит нас, мы видим его, мы ему рассказываем про товар, он все понимает, говорит, да, все понятно, он не мог, он анализирует фотографии, которые клиентка дала, он все это изучает, говорит, еду к клиентке, буду все это проводить, эту инспекцию. Он приезжает к клиентке и пропадает, то есть мы ждем час, два, три, человека нету. Мы ему звоним, он не поднимает трубку, мы пишем WhatsApp, не отвечает. Пишем на почту, не отвечает. Проходит там день, не отвечает. Второй день, не отвечает. Клиентка со своей стороны начинает еще больше нас хаять. Типа, да я вас в суды затягаю. Вы там даже не могли мне эксперта прислать. Вы там, а мы не понимаем, что происходит. Как? Ну, реально, эксперт ехал, пропал. Мы вообще в шоке, там что происходит. Находим другую компанию, находим другого эксперта. Этот эксперт вообще оказался человеком, который работал в крупной компании и чинил именно этот прибор, эту категорию товаров. И он вообще в нем разбирается. И это не могло случиться. Он фотографиям смотрит, говорит, это вообще абсурд полный, это вас разводит, я приеду, я все сделаю, я сделаю заключение, мы там все докажем, все, не волнуйся, все окей. Я вздохнул, думаю, ну все, классно. Едет эксперт туда к клиентке, вот через 5 минут он должен набрать, что я у клиентки, провожу инспекцию, проходит 5 минут, он ничего не звонит, там 15, не звонит, 30, не звонит. Через час мы уже опять ему звоним, он не поднимает трубки, мы пишем WhatsApp, не отвечает, пишем письма, не отвечает. То есть человек тоже пропадает без вести, мы уже подумали, что клиентка, может, там, не знаю, там, расчленяет, там, где-то в саду закапывает или что. Но потом до меня дошло, что это на самом деле, я провел еще там свой анализ какой-то, свою какую-то расследование. И я в этот момент уже начал понимать, что это просто заказуха, что такого не бывает. И для меня просто стало объяснением, что мы отправляем таких агентов к клиентке, как только давали клиентке, ему телефон клиентки, и он с ней созванивается, то она просто его там, наверное, прессовала, что мы там по судам натягаем, там, например, там, вы знаете, с кем мы связались, и там все. И они просто давали заднюю, сказали, нет, все, нам этого не надо, до свидания. Вот. И в конечном итоге ничем это так и не закончилось, она просто в какой-то момент просто пропала, и все. Ну,
листинг разбанили?
Нет, конечно, листинг не разбанили. Я новый товар переклеивал на FNSKU, на клип-центре, завозил уже как новый листинг и боялся, что может тоже все повториться, но потом это больше почему-то не повторялось. Я был просто удивлен. Но стресса это Офигеть. Было столько, это нервы было столько, что ты себе представить не можешь.
Слушай, во-первых, крутая история, интересно. Надеюсь, что она действительно их не порубила там и не закопала в саду. Можно снимать фильм, действительно. А во-вторых, слушай, так тебе забанили товар только, да, не аккаунт?
Нет, товар. Мне банили, мне, слава богу, пока аккаунт ни разу не банили, банили только товар и только по безопасности. И, как правило, это происходило, вот когда я превышал какой-то предел допустимых для кого-то там объемов продаж, то сразу это кому-то не нравилось. И начинались в этот момент проблемы.
Слушай, ну, и что, собственно, делать? Ты сказал, переклеил, перезапуск, то есть тебе надо с нуля абсолютно начинать.
Совершенно верно, абсолютно верно. Совершенно верно. С нуля ты запускаешься, как бы, все то же
опять
самое.
Опять несешь потери на запуск,
да,
и так
опять
далее.
Вкладываешься, да, на запуск, опять вкладываешься в рекламу, в продвижение, да.
А как, если еще раз такое будет, то есть как ты, откуда ты знал, что не повторится опять история там, с каким-то другим клиентом?
Я не знал, но я уже в тот момент понимал, что раз повторится, то значит буду принимать в этот момент какие-то решения. буду опять перезапускаться, ну, буду действовать по ходу возникновения проблем. То есть я не хотел моделировать себе какой-то ужас, потому что я себя знаю, я такой очень эмоциональный и достаточно мнительный. И если я себе в голову запускаю вот этого червяка, то есть если я там бы сказал, что все, я туда больше нет, потому что это повторится 100% и бла-бла-бла, все, меня бы уже там бы не было. Я просто понимал, что, чувак, иди, смотри, что будет дальше. Я просто в этот момент уже нашел нескольких юристов американских. Я уже столько базу целую советов собрал, экспертности собрал. Я экспертов понаходил, которые в этой области работают. То есть я уже столько всего получил, что у меня уже какой-то, знаешь, была уверенность, что даже если это произойдет, то я смогу Амазону доказать это по-другому. Хотя Амазон вообще слышать даже не хотел, ему было по барабану, что произошло. Ему важно было откреститься от этой проблемы. Ему проще забанить листинг и сказать, типа, мы не хотим с этим связываться, чем выяснять, было ли это на самом деле
да. или нет. Ну, понятно, Амазон, надо понимать, что они сделаны для клиентов, и они заботятся о своем бизнесе, продавцы. Я всегда говорю, что продавцы для них это такое, ну, как бы, наверное, не то, что второй приоритет, может, даже там, пятый приоритет, такое зло, которое они должны терпеть, потому что без продавцов у них, там, они, по-моему, 2/3 оборота делают продавцы. Вот, поэтому нужно понимать, как бы, что они не очень там защищают права продавцов. А software, типа как мы, это еще на ступень дальше. То есть софт, нам вообще, в принципе, трудно даже найти человека, который, ну окей, если только у тебя есть какие-то напрямую какой-то connection, то есть у нас есть и такая возможность, но в принципе даже нету, собственно, суппорта. То есть там найти человека, который поймет твой вопрос, это... Да, надо понимать, Amazon про, это про клиента. Слушай, давай еще такой вопрос напоследок. Скажи, пожалуйста, какой у тебя план, видение, и советуешь ли ты новым продавцам заходить в Amazon? То есть стало труднее, может быть, лучше заняться чем-то другим. Вот. И свое видение на твое вообще дальнейшее развитие, на твою компанию.
Скажу тебе так, что за последние полгода столько было изменений, что оно сильно и повлияло на мои планы. То есть мои планы и реально изменились. Я сейчас понимаю, что даже не готов что-то заявлять о планах или там смотреть в будущее как-то там точечно. Но скажу тебе точно, что у меня в планах номер один — это все-таки создавать свой канал продаж, то есть учиться работать с внешним трафиком и создавать продажи вне Амазона, занимая свою какую-то там нишу там, в США, продавая через свой сайт. Вот, то есть это для меня в планах номер один. Вот. Как оно будет дальше с Амазоном конкретно, тяжело сказать, но для меня Амазон все равно это пока единственная бизнес-модель, по которой я вижу, которая мне вообще интересна, потому что те усилия, которые я прикладываю, те возможности, которые я получаю от Амазона, я пока не вижу ни в одной другой нише. Вот. Поэтому я лично двигаюсь дальше с Амазоном, я буду просто принимать те изменения, которые есть, буду принимать те условия, которые меняются, и буду находить способы, как в них все равно развиваться, как получать свою прибыль, как развиваться.
Слушай, тогда скажи...
совет молодым, то понимаете, что это бизнес полноценный, причем во многом может быть для вас непонятный, поэтому готовьтесь к тому, что надо просто закатывать рукава и работать.
Да, одевайтесь тепло, будет трудно.
Может быть метель, да.
Слушай, а как ты относишься к другим моделям, особенно для начинающих? Wholesale сейчас многие рассказывают, или там, арбитраж, дроп?
Для меня эти модели вообще непонятны, лично для меня. То есть это лично мое. То есть я не могу сказать, что они какие-то плохие или они какие-то не такие. Нет, конечно. То есть в каждой модели можно найти способ, как зарабатывать, и причем успешно зарабатывать без проблем. Вот. Но они мне просто неинтересны, наверное, скорее всего из-за того, что я сам по себе очень творческая личность, и мне нравится все-таки креативить, создавать. И вот момент создания продукта, момент вот этого запуска, вот этого всего, и я знаю, что это мое, это я туда вкладываю свою душу, я там свою энергию туда вкладываю, мне вот это нравится очень сильно. Если вопрос стоит, опять же, таки в деньгах, то есть есть какое-то ограничение по деньгам, нет возможности заходить там в private label, то, конечно, надо пробовать. Это, во-первых, дает возможность какого-то подзаработка. Во-вторых, можно себе понять вообще, как Amazon устроен, как вообще с ним разговаривать, как это все делать. Поэтому, конечно, да, почему бы нет.
Супер. Назар, спасибо тебе большое. Ты меня очень мотивировал. Спасибо за открытый разговор, за ответы. Мне кажется, очень интересно поговорить с настоящим продавцом о жизни продавца, может быть, не о том, там, как правильно настраивать рекламу. Такого контента у нас достаточно. А вот такое интервью, по-моему, на моей памяти одно из немногих. Так что спасибо тебе большое. И удачи тебе в бизнесе.
Спасибо.
Пока. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и ставьте нам лайки. Если есть вопросы, то комментируйте это видео. Это очень важно для нашей мотивации. А мы увидимся через неделю. Пока.